Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Добрый вечер. Это радио «Вера», программа «Делатели». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский.
И у нас в гостях замечательный человек Юлиана Владимировна Никитина, исполнительный директор Центра святителя Василия Великого в городе Санкт-Петербург. Юлиана Владимировна возглавляет тот центр, который является сегодня единственным в России учреждением, фактически альтернатива воспитательной колонии, куда попадают подростки вот, по приговору суда, и это церковное учреждение. Как так получилось, и что это за учреждение, и как вот мы... Я думаю, что большинство наших радиослушателей не так часто слышит название Центра Василия Великого. Что это такое? И как вообще появилась в России такая идея?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, идея появилась очень давно, надо сказать. Это был конец 90-х годов, когда очень много людей пришли в церковь, были очень большие ожидания. И у людей было вот такое количество сил, интереса. И Господь, конечно, давал эти силы для того, чтобы как-то возродить и церковную жизнь. А церковная жизнь была, как и есть сейчас, невозможна без какого-то делания, вот чего-то Христа ради. Стали появляться сестричества, люди ходили в больницы, помогали бездомным, приходили в опустевших храмах, таких с выбитыми стеклами, совершенно холодных, начинались службы. И вот на этом подъеме, конечно, еще очень сильно так стало развиваться тюремное служение. И у нас в Санкт-Петербурге есть совершенно замечательный приход Святой Анастасии Узорешительницы и братство Святой Анастасии Узорешительницы, настоятелем которого является отец Александр Степанов, тюремный священник, он начинал как свой путь, и он настоятель храма воспитательной колонии был. И группа сестер милосердия вместе с батюшкой отправлялись там раз в две недели в воспитательную колонию для того, чтобы помочь собрать ребят, помочь батюшке отслужить литургию, после сделать трапезу, посидеть с ребятами и как-то ну, поговорить вот так вот по-человечески. Надо сказать, что мы были такие, конечно, необыкновенно наивные, восторженные.
Вы были среди тех сестер милосердия,
да,
кто ездил.
Да, да. И совершенно не соприкоснувшиеся вот с этой стороной жизни. И для нас это был, конечно, такой ну, шок, что как вот так могут жить люди, как так
еще
могут
и подростки, да?
жить дети. Да. И вот эта концентрация вот этой нелюбви, агрессии и такого вот зла и отсутствия какой-то надежды. И самое тяжелое было, это что вот эти дети, они так буднично рассказывали о каких-то совершенно невероятных, кошмарных совершенно вещах, событиях, травмах, что это было невыносимо слышать просто. И мы стали приезжать туда чаще для того, чтобы с ними просто вот побыть. Мы понимали, ну, что мы можем им дать. Только вот какое-то свое тепло, участие и интерес вот к каждому конкретному человеку. Когда мы могли приехать там вместе посмотреть фильм, когда мы могли приехать там попить чай с булкой, там, с бубликами. И вот эти встречи, они были какими-то необыкновенно пронзительными. стали с ними более близко знакомиться, пытаться как-то помочь тем, кто вот-вот должен освободиться, связаться с их родителями, потому что социальные службы тогда вообще как-то они не работали, и это был большой поток, на самом деле, людей, которые выходили из мест лишения свободы. Но то, что мы увидели через какое-то время, что те ребята, которые освобождаются, там 2-3 недели, месяц, и они снова попадают в места лишения свободы.
То есть никакого воспитания в воспитательной колонии не происходит?
Во-первых, нет, не было никакого воспитания, а во-вторых, какая-то такая безнадега. Дома их никто не ждал. У них было вот прожитые вот эти годы в состоянии такой сжатой пружины, когда у человека единственное было вот желание вот дотерпеть, вот выйти и вот разорваться. И там были какие-то совершенно ужасные совершенно случаи, когда, допустим, молодые люди за несколько там недель до освобождения совершали побег с каким-то зверским убийством человека.
Какой ужас.
То есть, причем ребят, которые вот, ну, никогда в жизни бы ты не подумал, что они на такое способны. То есть ты понимал, что вот это место, где ты находишься, это просто вот как такой отблеск ада.
Филиал ада такой, да?
Да. Концентрация такой боли.
Но дело вместе разве, а не в людях, которые там находятся?
Вы знаете, здесь уже ведь непонятно, что первично, а что вторично. Потому что, конечно, люди, система отношений, отсутствие вообще уважение и восприятие человека как личности. То есть это вообще...
То есть
это...
достоинство ноль. Там.
Да. И как воспитать в человеке чувство собственного достоинства, постоянно его размазывая, унижая, плюс система этих бесконечных статусов тюремных, эти детские страшные игры в эту тоже...
В иерархию.
Иерархию и историю, кому положено, кому не положено, это был, конечно, какой-то кошмар.
Это было в 90-х, а сейчас хоть что-нибудь изменилось?
Сейчас в большей степени да, потому что сейчас очень мало ребят находится в местах лишения свободы, и в этом плане я считаю, что это тоже есть момент какой-то такой нечестности по отношению к ребятам. На сегодняшний день 90% приговоров в отношении несовершеннолетних, это приговоры, не связанные с лишением свободы. Это, конечно, здорово, это очень хорошо, и я вот за это ратую и рада. Но если этих ребят не сажают, не отправляют в места лишения свободы, значит, необходимо какие-то программы, чтобы человек прочувствовал, что он совершил серьезный проступок. Человек должен это осознать, раскаяться, примириться
измениться.
С тем, кому он причинил боль. А сейчас, на самом деле, в основном происходит следующее, что до 18-летнего возраста, чтобы не портить статистику, их вот так тянут, а потом после 18 они
пополняют
садятся...
уже ряды, да, тех, кто в обычных колониях.
Да, и пополняют вот эти ряды в местах лишения свободы. Поэтому, с одной стороны, здорово, что не отправляют в колонию. С другой стороны, человек должен понимать, должен нести ответственность. Вот эта бесконечная инфантильность, эта бесконечная безнаказанность, она приводит к тому, что человек все равно рано или поздно, уже во взрослом возрасте, и эти ребята, когда им исполняется там 18-19 лет, не верят.
Что с ними что-то может,
да,
такое произойти, да?
Да, потому что у них было столько прецедентов в несовершеннолетнем возрасте, вот в подростковом, что они понимают, что все равно прокатит, все будет хорошо.
То есть маятник качнулся в другую сторону,
да.
И тоже как бы норму перелетел.
Перелетел.
Вот вы тогда говорите вот сейчас про этот филиал ада, да, вот тогда вы ощутили такое, я так понимаю, наверное, материнское какое-то чувство, да, желание как-то защитить этих детей. Понятно, что, наверное, разговоры, просто приезд, чаепитие, это, наверное, не то, что может действительно изменить судьбу человека, да, как-то появилось какое-то желание что-то сделать больше, я так понимаю, да?
Да, безусловно, потому что на самом деле в начале это у многих было сестер милосердия, которые в больнице ходили тогда в конце 90-х, что ты приходишь в какое-то место, ты видишь какой-то вот ужас. Потом ты два дня приходишь в себя после этого, что как вот выходишь из, там, из больницы, из колонии, из следственного изолятора. Думаешь, господи, как же люди живут-то? Вот идет спокойная жизнь, люди смеются, там, не знаю, едят конфеты, пьют кофе. Только что ты видел прям вот какую-то вот невероятно трагическую какую-то историю, такую драму человеческой жизни. А потом несколько дней ты живешь, потом ты снова готовишься идти, приходишь, и так вот это бесконечная череда. И мы как-то вот с отцом Александром Степановым обсуждали, что это, ну, какая-то бессмыслица, это бег по кругу. С одной стороны, ну, если ты можешь прийти и с человеком попить чай, посмотреть фильм, так и слава богу, у тебя есть возможность дать это тепло. Но хочется все-таки, чтобы было как-то по-другому, чтобы у человека был выбор. И хочется действительно как-то вот системных изменений вот в этой, скажем, такой области человеческих отношений. И тогда было принято решение о том, что нужно посмотреть, что есть подобного в Европе. Батюшка много ездил, и он говорил, что он видел много разных социальных институций. Наиболее интересные, конечно, это церковные проекты во Франции, в Германии.
В католической церкви, видимо, да?
В Дании, в лютеранской, в католической церкви. И я была отправлена вот там в первую поездку, потом была вторая, третья. Потом я пошла получать образование, сейчас это РАНХИКС, раньше это была Академия госслужбы, и для того, чтобы попробовать у нас, с учетом нашего менталитета, наших законов, нашего правового поля, наших ресурсов, сделать что-то подобное, чтобы вот этих ребят вырывать из этого замкнутого круга, который ведет просто в смерть.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Если у вас есть желание поддержать работу Центра Василия Великого, вы можете это сделать, переведя смс-пожертвование на номер 3434 со словом «подросток», поставив пробел и написать сумму. Например, «подросток», пробел 300. Мы продолжаем. У нас в гостях Елена Владимировна Никитина. Вы сейчас рассказали о том, как европейский опыт пытались перенять и как-то пересадить на российскую почву. Получилось или все равно у нас слишком специфика своя?
Да, вы сказали о менталитете. Вот интересно было бы рассказать о том, как мы в этом вопросе отличаемся от европейского стандарта.
Ну, во-первых, европейский стандарт – это люди, которые умеют держать границы. И для нас был просто шок, когда мы услышали о том, что, допустим, молодой человек отчисляется из какого-то реабилитационного центра или сам уходит. Он говорит, а как же вот его вещи остаются там вот? Он говорит, ну как, он знает, что через три дня вещи выставляются на помойку. Как на помойку? А если ему там они нужны, но если ему нужны, он в течение трех дней их забирает. Это не склад, это есть определенные правила, он их подписывает. То есть для нас это было как-то вот удивительно, это как-то
такое
не по-доброму.
Регламентированное милосердие.
Да, регламентов очень много, с одной стороны. С другой стороны, когда стали спрашивать, а какие у вас планы? например, работы, вот социальной работы, вот там с той или иной категории, вот с такими ребятами. Они говорят, а какие могут быть планы, если мы пришли на работу, а там, допустим, какой-то конфликт, или, допустим, там у кого-то, наоборот, какая-то радость. И мы уже смотрим, как говорится, по ходу пьесы, что вот сейчас необходимо. Да, у нас есть определенный набор, что мы можем предложить. И каждый, кто приходит из социальных педагогов, он предлагает то, что нравится ему, в чем он силен. Так подумали, как-то странно это. Нас отвезли в Дании в педагогическую семинарию. И я думала, что сейчас там будут какие-то классы, методические материалы. Мы приехали туда и в шоке были. Там вот то гончарная мастерская, то студия звукозаписи, то, значит, какой-то спортивный зал, то какие-то эти снаряды для... и вся амуниция для походов. Я говорю, так а чему вы учите? Он говорит, мы учим общаться с детьми. Вот с чем придет социальный педагог в группу к трудным подросткам? С каким-то определенным делом. И на это определенное дело, на этот интерес будет нанизываться вся его работа. Кто-то любит петь, кто-то любит рисовать, кто-то чудесный спортсмен. В зависимости от этого будет вестись работа. И для меня это было все вот настолько удивительно. Я пришла, посмотрела следственный изолятор для подростков.
В Дании, да?
Да, здание напоминало наш детский сад, вот такое здание. Хотя оно, в общем, там был, можно сказать, периметр, стояли видеокамеры, и туда просто так зайти и выйти нельзя. Я говорю, ну, здесь нет колючей проволоки, в принципе, через забор можно перемахнуть. Он говорит, ну, да, но никто этого не делает. Я говорю, почему? Ну, потому что понимают, что так, ну, как-то
что
не положено.
Что там хуже, чем здесь, что, по ту сторону забора. Да,
что если он это сделает или она это сделает, то будут последствия. Да? Всегда за каждый поступок наступают какие-то последствия. Это было тоже удивительно. Потом мы спрашивали, вот, например, там какой-то, там, не знаю, там скандал среди вот ребят там, в вечернее, в ночное время, когда уходят, ну, в основном специалисты. Что происходит? Ну, здесь у нас находятся дежурные социальные педагоги, и они смотрят, значит, если там с кем-то они пойдут попьют чай, с кем-то они пойдут в гончарную мастерскую, там, если у него все ему нравится это делать, он успокоится, придет в себя. И это было вообще так как-то странно.
Не в карцер, да?
Да, да, да. И вот это отношение к человеку. И когда я увидела, что система строится таким образом, не подстраиваясь очень мобильно под каждого человека, под его индивидуальные особенности, тем более ребенка, потому что у нас проблема в том, что мы сделаем какую-нибудь систему, утвердим, и потом туда начинаем, ну, заталкивать людей. Они не очень хотят заталкиваться в какую-то систему, потому что у них есть какие-то свои желания, у них есть какие-то страхи, у них есть какой-то личный опыт. И они начинают, ну, как-то противодействовать. Это вызывает сильное раздражение. Пытаются либо какие-то репрессивные меры, либо просто формально не обращать внимания на
Мне
то,
кажется, что вот сейчас вы дали какой-то очень важный рецепт, почему многие системные вещи, как нам кажется, вот, ну, часто мы слышим, да, вот системная история, системные изменения, и это преподносится как что-то очень важное, такое хорошее и замечательное, да, но то, что вы сейчас говорите, как раз человек, он всегда в чем-то шире, важнее, индивидуальнее, интереснее, чем система, да, вот это важное понимание, которое дает христианство, да, что мы действительно про человека, а не про то, чтобы это все было нормировано, четко, жестко, да. Я так понимаю, что когда вы это все восприняли, попытались как-то перенести. Вам очень помогло судейское сообщество Петербурга, да, когда вот, вот конкретно уже началась реализация проекта. Это очень тоже необычная история. Расскажите, как это все произошло.
Я хочу сказать, что в начале 2000-х годов у нас в Санкт-Петербурге была мощная такая общественная организация. Это было сообщество, ассоциация судей по делам несовершеннолетних. Это те судьи, которые прошли специализацию и рассматривали дела в отношении несовершеннолетних. И когда с началом гуманизации судебной системы в отношении несовершеннолетних они увидели, какое количество ребят приходит к ним, получают первый условный срок, второй, третий, четвертый, и они понимают, что они ничего не могут сделать. Посадить они его не сажают, потому что статьи все-таки позволяют не отправлять места лишения свободы. Но то, что он остается на свободе, оно как-то сильно не меняет его жизнь, а наоборот усугубляет его такую погруженность в зло и в криминал. И тогда вот было вот высказано такое пожелание найти организацию, потому что начало 2000-х еще оно ознаменовано тем, что ездила не только я и отец Александр, а ездили все представители разных комитетов, ведомств, министерств, представители ФСИНа и в том числе и судьи. И они видели, как происходит работа с такими ребятами там, в европейских странах. Им, конечно, было так за державу обидно, и хотелось, чтобы здесь тоже что-то было. Но тоже с чем столкнулись? Особенности вот, социальных институций в Европе – это полная прозрачность и полная открытость. Почему? Там нет системы рейтингов, то, что есть у нас до сих пор в государственных учреждениях. Поэтому ни один здравомыслящий директор никакого там ни детского дома, ни социального центра, ни закрытой школы при каких-то серьезных проблемах, которые случаются,
не будет их под ковер заметать.
Не будет вызывать полицию, не будет устраивать разбирательства открытые, не будет веерно, как мы, отправлять уведомления и информационные справки по случившемуся в разные субъекты профилактики. На нас начали смотрели, как на сумасшедших, говорит, унтер-офицерская вдова, которая сама себя сечет.
А у вас получается, если подросток что-то набедокурил, не послушался воспитателя, кому-то там нагрубил, а не дай бог там еще руку поднял на другого своего, значит, коллегу, да, то вы сразу, я так понимаю, полицию можете вызвать, да?
Да, вот это очень буржуазно, как нам сказали, очень по-европейски, потому что там мы тоже спрашивали, а вот если вдруг у кого-то, и он что-то, так это этим должна
не наша компетенция,
полиция, да?
Да,
это не наша компетенция, этим занимаются специально обученные
люди. А главное,
люди.
Сами ребята-то это знают, у них, они, им, я так понимаю, что Ирина Владимировна сразу вот про границы, вот это важный момент, что
да.
Подростки, когда в центр поступают, им говорят, вот такие-то правила. Вот сделай раз, сделай два, вот мы готовы с тобой заниматься, да, но если ты их нарушаешь, ну, это твоя ответственность.
Но никто же не верит. Это же никто же не верит, потому что, когда мы говорим «читай правила», «читай договор», да ладно, я сейчас подпишу, все нормально будет. И потом мы говорим, ты подписал, тебе же это нужно выполнять. Он говорит, да ладно, столько бумажек подписывал уже. И когда вот приходится действительно это все выполнять, делать и идти вот так вот по букве вот тех регламентов, которые мы создаем, это, конечно, очень тяжело. Это происходит такая ломка и сознания, и получение действительно нового опыта взаимодействия со взрослыми людьми у тех подростков, которые к нам попадают.
Со взрослыми людьми и с какими-то правилами, которые
да.
взрослый мир предлагает. Расскажите, пожалуйста, вообще, как сегодня происходит работа с подростком в центре? Какой подросток, прежде всего, туда попадает?
Ой, приходят очень разные ребята, все очень яркие.
О каком мы возрасте говорим?
От 14 до 19 лет. Главное, чтобы либо уголовное преступление, либо какое-то серьезное правонарушение административный подросток совершил в несовершеннолетнем возрасте.
Это условие такое, чтобы
да,
попасть к вам?
Да, да, да. И... приходят ребята, как правило, сейчас те, у кого есть, к сожалению, опыт употребления психоактивных веществ.
То есть наркотики, алкоголь, да?
Угу. Это те, кто как-то выпали сами из системы образования. Это те, которые находятся в жутком конфликте с родителями. И это те, про которых говорят, что на них не найти управу. Это люди совершенно бессердечные, холодные, и у них с ними договориться невозможно. Они ничего не боятся. Они уже были на комиссиях по делам несовершеннолетних, они были, приходили как к себе домой. И на них воздействовать чем-то очень сложно.
Сложные подростки. Очень сложно.
Но в любом случае, это те люди, на которых уже система взрослого мира поставила какую-то печать, уже как-то его отсортировала, да, как негодного члена общества, скажем так.
Да. И его родителям, и ему дали такие прогнозы о том, что все, как будущего нет. Но вот единственный шанс, и мне так умилительно слышать, когда люди такие серьезные в погонах, инспектора полиции, говорят, но здесь, я не знаю, только святитель Василий может, наверное, помочь.
И дальше ребенку должно стать страшно, что еще может быть хуже того, что он уже получил.
При этом Центр Василия Великого, для понимания, это один из самых творческих церковных социальных проектов, где действительно творческая атмосфера и действительно замечательные такие вот интеллигентные люди работают. О том, как это устроено, мы поговорим после короткой паузы. А сейчас я еще хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что поддержать Центр Василия Великого можно, переведя СМС по короткому номеру 3434 и написав слово «подросток», поставить пробел и написать сумму. Например, «подросток», пробел 300. Вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Ларсен
и Василий Рудинский. И у нас в гостях Юлиана Владимировна Никитина, исполнительный директор Центра Василия Великого в Санкт-Петербурге, единственного в России открытого центра по реабилитации подростков, вступивших в конфликт с законом. Юлиана Владимировна, мы сейчас только что начали говорить о том, что в центре удивительно творческая атмосфера, и это сочетается с достаточно таким ответственным подходом к каждому человеку, который попадает в центр. Про ответственный подход мы немножко поговорили. А что такое творческая атмосфера? Как она выглядит? На каких-то примерах можете нам пояснить?
Ну, вот я хочу сказать, что несколько лет назад у нас было исследование на базе центра. Небольшая выборка, но тем не менее. Делали психологи из педиатрической академии, они рассматривали уровень креативности подростков, приступивших к закону, тех, которые находятся у нас. И выяснилось, что...
Что зашкаливает.
Да. Что это уровень...
Креатив бьет ключом.
Да. Это уровень учащихся художественных и музыкальных школ специализированных. Единственное, что там это нашел позитивный выход, социально одобряемый, а у нас это вот включена кнопка разрушения. И здесь очень важно найти вот ту область, в которой молодой человек может развить свой творческий потенциал. Мы вообще идем по пути раскрытия ресурсов этих ребят, чтобы их поместить в ситуацию радости, успеха, когда они могут почувствовать ценность себя как личности, что он что-то сделал, у него получилось, и он не просто там цветочек нарисовал, там 18-летний парень, там, это не игра в поддавки, это должно быть действительно что-то очень серьезное и сообразно и возрасту, и той ситуации, в которой он находится.
Первое знание о центре Василия Великого у меня было связано с тем, что в центре ставили Гамлета на английском языке. Я помню, это примерно лет 10 назад, не знаю, сейчас ставят или нет, сейчас спросим Лену Владимировну. И еще одно знание, которое меня просто шокировало, в центре занимались паркуром. Я знаю, что многие ребята, вот в Петербурге тоже достаточно популярная такая забава была, пришли воспитателями и культурными работниками в центр благодаря как раз знакомству с паркуром и с этим интересным искусством, да?
Ну, слушайте, вот нас слушают люди и думают, ну, подождите, какой паркур, какой Гамлет, какое творчество? Вы имеете дело с преступниками. Пусть они там, может быть, никого не лишили жизни, но, тем не менее, это люди, которые преступили закон часто сознательно, если это уже там второй, третий, четвертый условный срок. И это, в принципе, не самые безопасные социально люди, с которыми, наверное, не так просто договориться. Каким образом все-таки выстраивается именно воспитательная работа в центре? Вот вы говорите о том, что человеку очень важно дать понять, что если он не изменится, то, грубо говоря, плохо закончит, да, и что он совершил проступок, который нужно осознать, из-за которой желательно раскаяться. Как это устроено?
Ну, вот я сейчас немножко хотела так на тему рядом сказать о том, что очень часто срабатывает такой стереотип, что те люди, которые работают с трудными подростками, это очень тяжелое. Очень тяжелая, страшная работа. И, конечно, если бы у людей была возможность, они бы не работали и занимались бы чем-нибудь поинтереснее. Потому что, работая с такими людьми, все должны страдать. Соответственно, те дети, которые себя так ужасно ведут, они тоже должны страдать.
Да, они должны... вообще все ужасные.
Да, все ужасные. Одни страдают, потому что они совершили много безобразий, а другие страдают, потому что они должны рядом с этими тяжелыми, проблемными, неисправимыми детьми находиться. И вот, значит, а если это происходит не так, то это вызывает иногда даже раздражение. Либо вы с ними как-то сюсюкаете вместо того, чтобы они почувствовали, значит, всю боль страдания
других
людей.
Вместо того, чтобы пороть, да.
Да. Либо здесь просто какие-то люди не в себе, потому что вместо того, чтобы заниматься какой-то интересной, яркой жизнью, они
ходят в Эрмитаж с подростками, которые
да,
грабеж совершили.
Да, 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 да. Они, значит, выбрали себе какую-то странную стезю. Тоже, как говорится, люди такие странненькие. Дело в том, что очень важно с самого начала, тоже вот мы когда обсуждали с теми между самыми европейцами, они нам тогда начали рассказывать про восстановительный подход, где приоритетом между, перед, вернее, приоритетом перед прошлым имеет будущее, особенно то, что касается детей. Говорили, вот смотрите, вот он совершил там какое-то преступление, он понес наказание. И вот в настоящем он несет наказание, дальше он выходит, его будущее нас не интересует. В итоге, когда он выходит, и это мы видели в 90-е годы, он понес наказание, он находился в жутких условиях, где его избивали, унижали, бог знает, что с ним делали. Вот. Но он искупил за то, что он там что-то украл, кого-то ограбил или сделал еще что-то похуже, вот своим страданием он искупил. Но что с ним дальше делать, никто не знает. А восстановительный подход и вот приоритет будущего, он сделал это плохо. А дальше-то что? И когда я помню, я приходила и пыталась с чиновниками в начале 2000-х разговаривать, с полицейскими, я говорила, слушайте, ну вот давайте все-таки договариваться, давайте вместе участвовать в этой программе, потому что нам нужно понять, что с этими детьми делать дальше. Они говорят, у нас есть прекрасные дети, которыми нужно заниматься, у нас есть талантливые дети, в которых нужно вкладываться, но не в этих же, как говорится, преступников нам свои ресурсы и силы вкладывать. Я говорю, хорошо, давайте тогда вы дадите им всем яду, и мы их отравим. И это будет честнее по отношению к ним.
Вы как-то ставки повысили, Елена Владимировна, в диалоге с государством.
Они мне говорят, Елена Владимировна, вы женщина, что же вы такое говорите? Это же дети. Я говорю, хорошо, если это дети, вот мы пришли к самому важному, тогда давайте думать и работать над их будущим. Для того, чтобы работать над их будущим, нам нужно смоделировать такие ситуации для них, поместить их в такие условия, чтобы это будущее у них было. Это должно быть и должна быть воспитательная работа, педагогический подход. Это должно быть образование, вот эта важность, ценность образования, чтобы они поняли, осознали. Но для этого нужно создавать условия, заставить и перевоспитать кого-то там в 15-16 лет невозможно.
Нужно пробудить интерес. Интерес к жизни, да, интерес к каким-то новым творческим активностям.
И доверие. Да. А как пробудить доверие в человеке, который к своим 16 годам уже так изрядно настрадался?
Нужно быть честным. Если ты начнешь как-то заигрываться и там говорить какие-то нечестные вещи, какая-то фальшь, ребенок это чувствует, а тем более эти подростки, они умные, чувствительные очень, тонкие, схватывающие все просто вот как скан на лету. А если ты честный и если твой интерес к жизни этого ребенка, он действительно присутствует, и через тебя и через твоих единомышленников эти дети начинают чувствовать свою ценность, что если к моей жизни есть интерес, если есть, ну, даже такой пример приведу. У нас был молодой человек, он с очень тяжелым характером был, он был такой просто мозг, там его называли профессор Мориарти. Он
это
там
тот, кто гранату принес? Нет?
Нет, нет, другой. Нет, да. И он придумал такие многоходовки, это было просто совершенно изумительно. И как-то он порезал палец очень сильно, ну, ему его свозили в травму, там швы наложили, все. И потом... Вот он каждый раз приходил, когда там на встречу со специалистами, или там каждый день приходили разные специалисты, там воспитатели, педагоги, психологи, и каждый заглядывал к нему и спрашивал: «Борь, как у тебя палец-то? Нормально заживает? Ничего там не нагноилось?» И он просто потом в какой-то момент сказал: «Слушайте,
какое вам дело до моего пальца?»
Да? «Нет, ну это круто!
Что всем есть дело.
Что мой палец, оказывается, в жизни каждого из присутствующих имеет какое-то значение. Вы помните об этом?»
Другое отношение он увидел.
Да.
Да. А у нас как-то принято считать, что, ну, вот, чтобы у тебя авторитет появился в сознании подростка, чтобы ты стал для него авторитетом, нужно, чтобы ты был сильным. Что для подростка вот авторитет силы важен.
Но я считаю, что это правильно. Вообще везде авторитет силы важен. Но авторитет силы – это, вот мне кажется, вот настоящий христианин – это авторитет силы, духовной силы, веры.
То есть внутренний такой.
Внутренний, такой, да. Силы. Если у человека есть внутренний стержень и сила, конечно, это очень важно.
А вот как раз про христианство мы начали говорить. Центр является церковным учреждением, да, но при этом и учрежден приходом, да, это Васильевский остров, чтобы просто тех людей, кто представляет Петербург, это удивительно красивое место прямо на берегу Невы, во дворе, вот, классическом петербургском дворе, Васильевский остров, рядом с подворьем Оптиной пустыни, вот, и про христианство, вот, насколько вот эта христианская линия отражается, ее чувствуют сами ребята. Насколько здесь с подростком вообще про христианство, про глубокие духовные вещи можно говорить, и как про это говорить, и нужно ли говорить об этом открыто, или это скорее про что-то другое?
Вы знаете, что здесь достаточно сложно говорить с подростком, вообще даже вот в церковных семьях подростковый возраст – это не самое лучшее время для...
духовного роста.
Да. Но, тем не менее, вот подростковый возраст, он такой, он интересен тем, что в этом возрасте мы принимаем судьбоносные решения, по сути, когда мы не можем их принимать, когда у нас все болит, кипит, мы много чего не понимаем, намного раздражаемся, и это, в это время мы должны принять очень важные решения. И здесь мне кажется, что очень важно создавать тоже условия для формирования духовного запроса. Если ты будешь заставлять подростка что-то делать, это, скорее всего, это будет отторжение, это будет очень негативная реакция. Но первое, никто не отменял личный пример. И когда они видят людей радостных, когда они видят людей особенных, и эти люди называют себя христианами, вот это вызывает интерес. Многие в свое время воцерковлялись, я знаю, что через встречу с каким-то вот удивительным высокой духовностью человеком, поверив ему. И когда дети встречаются с нашими специалистами или волонтерами, которые приходят, и они понимают и видят, что вот в радости этих людей есть Христос, для них это, конечно, открытие. Многие говорят, что я так не могу. Нет, я бы так не мог. Для меня это там, ну, сложно. Но наступает какой-то момент, когда человек сталкивается с каким-то таким препятствием вот внутренним, когда он готов попробовать что-то сделать, послушать совета человека, которому он доверяет. И вот в этот момент очень часто бывает, особенно если это встреча с кем-то из священников, когда эта встреча бывает у нас в поездках, в монастырях, когда эти встречи бывают на дальних приходах, куда мы приезжаем. Потому что никто, кроме монашествующих и деревенских батюшек, нам не рад. Ну, кому вот сказать, вот мы приедем там с 15
уголовниками.
Да, подростками такими особенными.
Грабеж, разбой, наркотики.
Да. Деньги прячьте, сумки убирайте, на всякий случай из кармана все вытаскивайте. У меня вот при всем при том, что я свою вот эту, даже мне работу не назвать, это, к этому делу очень серьезно и очень радостно отношусь, и благодарю Бога, что Он мне дал такую возможность вот этим заниматься. Тем не менее, вот профессиональная деформация, когда прихожу в гости, я из карманов сразу все вытаскиваю, все перекладываю в сумочку и хожу с сумочкой. Мне говорят: Юлия Владимировна, уже положи, здесь все нормально. И это не потому, что ну, что-то. Просто не надо никого смущать, не надо никого соблазнять, слабого человека какими-то
искушениями.
Да, искушениями. Поэтому это уже на автомате.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с исполнительным директором Центра Василия Великого Юлианой Никитиной. Если вы хотите поддержать работу Центра, это можно сделать по номеру 3434, переведя СМС на короткий номер, который я сейчас озвучил, со словом «подросток пробел 300». Например, вот именно это слово можно там написать, именно эту сумму поставить под пост. «Подросток пробел 300, 3434». Елена Владимировна, вы сейчас сказали о том, что вот вы испытываете, когда приходите в гости, когда вы дома. Это на самом деле важно тоже, этот путь, который вы прошли. Вы говорите, что это не работает, это служение. Я думаю, что мы это уже почувствовали по вашему рассказу, но все-таки я так понимаю, что у вас все было непросто, когда вы начинали это служение, и совсем не к этому, наверное, даже готовились, я так понимаю, да? Вот этот путь преодоления, да, через себя, вот он как вот он проходил, и насколько он оправдан вообще, и насколько вообще вот нужно, вот чем вы руководствовались, когда этим, на этот путь встали и дальше двигались?
Ну вот это было на заре моего воцерковления, и для нас было тогда, ну что батюшка благословил, в Евангелии написано, все, как говорится, вопросов больше не имеем. И здесь, мне кажется, это важно. Хотя некоторые из моих близких говорили, что, Юль, ну нельзя Евангелие воспринимать как руководство по эксплуатации швейной машинки. Ну написано, это же образно. Это же вот, ну нельзя так. Ну, я просто по-другому не могла тогда. И в какой-то момент, конечно, было очень тяжело. И я помню, я пришла к батюшке и говорю, не, я больше не могу. Я не могу видеть, как это все падают. Мы что-то делаем, что-то происходит. Они опять садятся. Там делаем документы одному молодому человеку. Он этот паспорт через 2 дня закладывает, берет героин и вообще в каком-то невероятном состоянии пребывает. Это вот до того, как мы пригласили специалистов и написали нормальную программу. И вот съездили, поучились, получил я образование, чтобы понятно было, что необходимы какие-то рамки, программа. Есть начало, есть конец, есть какой-то путь.
Есть правила, которые человек должен изначально принять.
Конечно. А вначале это был такой душевный такой порыв. Вот у нас появилось помещение, на которое собирали там в приходах Мюнхена, Парижа, там, ну, еще Цюриха, да, разные люди. Это были и русские люди, потомки первой волны иммиграции. Это были католические приходы, это были лютеранские приходы, это были какие-то ярмарки рождественские, пасхальные, вот в лютеранской церкви в Цюрихе. Короче говоря, вот это вот насобирали. Мы на эти деньги купили помещение и решили, что вот есть помещение, теперь мы всех будем собирать. И здесь это был какой-то ужас. Но вот Господь милостив, Он покрыл вот все наше безумие такое, потому что видел наше бескорыстие и необыкновенное желание, такое сердечное желание помочь кому-то. Но вот через год вот этого ужаса я пришла к батюшке, говорю, что все, я больше не могу, я не выдерживаю просто вот это ощущение, что ты черпаешь воду решетом. А тогда мы еще в основном работали с подростками, которые освобождались из мест лишения свободы. И там ужас, мы ничего толкового придумать не можем. И он мне сказал, что, Юль, понимаешь, вот это крест, вот Господь тебе его дал. И с креста от него отказываться и слезать с него, ну, нельзя. Ты вот вспомни вот свое состояние, вспомни, как это вот все было. И то, что что-то не получается, то, что что-то происходит не так, как вопреки нашим ожиданиям, значит, надо посмотреть, остановиться, помолиться и делать вот системно и так, как должно. Ну, вот так получилось потом, что
а это если всё развилось. А если не получается? Вот, если ты, ну, реально, ты вложился в человека. Понятно, что сейчас уже есть некий опыт, и, наверное, вы тоже научились выстраивать границы и там, ну, как-то сохранять себя, чтобы не страдать от несовершенства мира и человека. Но ведь наверняка у вас есть подопечные, с которыми ничего нельзя поделать. Как вы справляетесь с этим разочарованием?
Здесь вот очень важно, что не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Это первое. А второе, был такой опыт для меня очень важный. Была группа ребят, очень хорошие, они все очень хорошие. И закончился курс реабилитации, я уехала отдыхать, и вдруг мне звонят и говорят, что вот там Саша сейчас находится в следственном изоляторе, потому что он обворовал соседей буквально там через 2 недели после того, как вышел из центра. И для меня это был просто кошмар, ужас. Я готова была все бросить, возвращаться, встречаться с судьей, объяснять, какой Саша хорош, какой у него потенциал и так далее, и так далее. Была в Псковской области, там был батюшка, и я к нему, значит, прихожу и говорю, вот такая история, прямо вот навзрыд, не могу не успокоиться. Он мне говорит, а как ты думаешь, Господь Сашу любит? Говорю, любит, конечно, всех любит. Всех любит, тебя любит, Сашу любит. А Господь Сашу любит больше, чем ты его любишь, чем ты Сашу любишь. Говорю, конечно. Но если Господь попустил Саше, вот выдохни, молись за него, держи его в своем сердце. Но вот эти метания, они не нужны. Они разрушительны и для Саши, и для тебя, прежде всего. И вот как-то, я не знаю, какая-то вот послушная с детства была. Вот мне сказали, я так поверила. Ну да, действительно. И мне как-то отпустило.
Не брать на себя, получается, больше, чем Господь тебе дал, да?
Да.
То есть, в общем, это такой важный подход вообще по жизни, он, мне кажется, каждому...
На все можно его экстраполировать.
Вот мы сейчас сказали про сложный случай, но наверняка в вашей вот истории, я так понимаю, что больше 400, да, выпускников центра, да, он такой, можно сказать, все равно авторский проект, хоть и единственный на территории России подобного рода, куда по приговору суда поступают подростки, вот именно открытого типа, где нет решеток, да. Вот истории тех людей, которые прошли через центр, и при этом, ну, казалось бы, все было совсем грустно, а потом получилось хорошо. Вот просто какую-то одну или две таких истории можете вспомнить?
Ну вот одна из последних историй, которая меня, конечно, очень удивила и очень обрадовала. У нас был молодой человек, пришел, было серьезное преступление, и он такой какой-то вообще не в контакте, как бы не от мира сего. Очень замкнутый, и с ним общаться было очень сложно, потому что у него какие-то вообще очень странные реакции. И внешность у него такая интересная. И когда мы его определили в школу, он пришел в 17 лет, и у него было два года он уже в 8 классе был, и надо было снова его определять в 8 класс, по 3. Он пошел туда, и он там поучился, и потом учителя боялись его. Говорит, вот он сидит, молчит, о чем-то своем думает, улыбается, нам страшно. Вы не могли бы его взять на домашнее обучение? Мы вам все задания будем присылать, все. Вот не надо, чтобы он ходил. Потом у него был опыт и употребление психоактивных веществ, то есть там и свои же ребята над ним так подтрунивали. Вот. На сегодняшний день это человек, который работает в большой компании, программист. И вот его особенный такой склад мышления и какого-то вот ответа миру оказался очень востребован в определенном языке программирования, в котором он просто как рыба в воде.
У меня вопрос такой, наверное, тоже немножечко из области моего материнского опыта, потому что у меня старшему ребенку 17. И мы, это первый пубертат из троих детей, с которым, я считаю, ну, мы как-то справились. И он справился, и мы справились. И, наверное, для меня, мне кажется, вот если бы меня спросили, в чем секрет твоего успешного родительства вот с этим конкретным ребенком? Я не знаю, как будут младшие двое, но пока вот у меня такой один уже как бы пройденный болезненный этот этап. И он был не такой болезненный, как я ожидала. И, в общем, как бы, ну, мне кажется, что мы вообще молодцы, что он крутой, мы как бы с ним вместе справились с этим достаточно легко и с его папой. Но если бы меня спросили, в чем секрет, да, твоего успеха, я бы ответила, что, наверное, секрет заключается в том, что всякий раз, когда у нас наступали какие-то конфликтные или сложные времена, я себе говорила, если у тебя проблемы с ребенком, это твои проблемы. И к психологу ходила я. И каждый раз, когда мне казалось, что я скоро удавлю своего ребенка, я шла к психологу примерно там, ну, за один, как правило, достаточно быстро. Мы все расставляли по полочкам. Я в очередной раз убеждалась, что проблема во мне и в том, что я что-то не считываю, где-то не воспринимаю. И, ну, вот, и нам удалось более-менее как-то эту ситуацию в каком-то балансе выставить. И я вот думаю сейчас просто, что... Почему эти дети вообще попадают в такие ситуации? Почему они оказываются вот в этом мире один на один со своими демонами, да? При том, что, и вы уже об этом сами сказали, это лучшие дети, самые креативные, самые творческие, они поэтому и непослушные, что в них очень много энергии, которую, если бы ее направили в мирное русло, она бы могла менять мир к лучшему, да, и сады бы цвели. А что каждый из нас, вот взрослых, которые не имеют, может быть, каких-то педагогических или психологических специальностей, что каждый из нас мог бы сделать, чтобы таким детям стало легче жить, и чтобы их меньше было на улице и в реабилитации?
Ну вот, мне кажется, вы сами ответили на этот вопрос, потому что нужно быть ответственным родителем. И как только мы встаем в позицию, что это он виноват, у меня все хорошо, родитель, так говорит, все, считай, что ты проиграл. Это первое. Второе, то, что очень у многих есть страх, что, не дай бог, там кто-то узнает, если там что-то случилось в моей семье, мы должны это как-то скрыть. И до последнего...
Не просят о помощи.
Не просят о помощи. Потом срабатывает еще такой стереотип, что да, на меня особо внимания никто не обращал, мы там бегали по улицам, и все у нас было хорошо. Я сейчас взрослый, активный человек, который занимается...
Правда, я не очень счастлив, но подумаешь.
Да, социально одобряемой деятельностью, и ребенок у меня разрастется, и тоже все нормально, все это
сам временно. Как-нибудь вырастет.
Да. Вот я хочу сказать, что сейчас вот с этой бедой, особенно для мегаполисов, это вот само по себе не рассосется. Во-первых, с ребенком нужно иметь хорошие отношения, должен быть контакт, должно быть доверие. Когда вы его утрачиваете, это ваша проблема, прежде всего. Вы должны ребенка понимать, и вы должны чувствовать, что ему нравится, вы должны интересоваться. Нравится ему там какой-нибудь певец, который у вас вызывает просто чувство какое-то отторжение и там омерзение. Слушайте, смотрите, потому что это образы, которые нравятся вашему ребенку.
Поймите, почему.
Поймите, почему. И в свое время я смотрела вот несколько интервью с Моргенштерном, и когда ему говорили, ну как вы можете? Вас же смотрят и слушают маленькие дети. Они же потом вот то, о чем вы поете, как вы себя ведете, они же это начинают проявлять среди своих сверстников, так же вести себя со своими родителями. А он говорит, я деньги зарабатываю. Это вопрос к родителям. Почему они допускают, что я становлюсь кумиром для их детей? К этому можно как угодно относиться. Мы сейчас не будем обсуждать, как говорится, позицию Алишера. Но я считаю, что это действительно наша родительская ответственность знать, с кем ребенок дружит, телефоны родителей, друзей, чем он занимается, что он любит есть, какое его любимое блюдо. Знаете, вот у нас родители вроде бы такие очень хорошие, заботливые, но каких-то вещей, которые касаются непосредственно своего ребенка, для них это неизвестно, потому что у них очень много всего важного. Они вот ушли в эту многозаботливость, а то, что вот подростку очень важно вот в это время.
Но при этом важно еще не перейти грань гиперопеки. знать, конечно, но не конечно. Пытаться контролировать каждый шаг.
Но это тема для следующего разговора. Мне кажется, прямо отдельную беседу. Да. Но я бы очень хотела, чтобы мы встретились с вами и кем-то из, может быть, из ваших педагогов или психологов и сделали прямо для родителей
это
часик.
Очень важный опыт.
И по полочкам бы разложили, почему не надо розок и почему вообще наказание. Это неэффективный способ общения, особенно с подростками и так далее. Да?
Если у вас есть желание поддержать работу Центра Василия Великого, это можно сделать, переведя по короткому номеру 3434 смс со словом «подросток» и поставить пробел и написать сумму. Например, «подросток пробел 300». С нами была сегодня Юлиана Никитина, исполнительный директор Центра Василия Великого в Санкт-Петербурге. Спасибо большое, Юлиана Владимировна, за такой замечательный разговор, очень глубокий и интересный.
Спасибо за ваше дело, которое вы делаете. Это правда очень-очень много значит для нас, для нашего общества. Я очень надеюсь, что у центра появятся филиалы и единомышленники.
Спасибо большое за ваше внимание к нашей работе, за такие теплые слова. И я тоже очень надеюсь и рассчитываю, что скоро у нас в стране появятся филиалы нашего центра, где будут помогать подросткам.
Где будут строить наше будущее, на самом деле, помогая детям. Это программа «Делатели». Тут Таларсен.
И Василий Рудинский.
Всего доброго.
До новых встреч.
«Делатели» на радио «Вера».